новости.
Последние новости рассказала Екатерина Безгачина. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». На суде по делу об убийстве Анны Политковской сегодня начинается отбор присяжных. Может ли мировой финансовый кризис изменить привычную систему международного сотрудничества? Репортеры «Без границ» возмущены нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда», расследование которого продолжается в Подмосковье. В Екатеринбурге отмечает первый день рождения уникальная телефонная газета для слепых. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Московском окружном военном суде состоится отбор коллегии присяжных для участия в рассмотрении дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд принял решение о том, что слушания пройдут в открытом режиме. На этом настаивали как подсудимые, так и потерпевшие. Последние также заявили о намерении добиться вызова на допрос нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова. За ходом процесса следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Решение, принятое председательствующим в процессе по делу об убийстве Анны Политковской Евгением Зубовым о том, чтобы рассматривать дело в открытом судебном заседании, одобрили почти все участники процесса. Правда, судья Зубов оговорился, если хоть один из присяжных сообщит о давлении, оказываемом на него, процесс тут же будет закрыт. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Довольно долго никаких подробностей о ходе следствия известно не было, но в августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что дело об убийстве раскрыто.
Это преступление мы совместно с Министерством внутренних дел раскрыли в течение 10 месяцев. В настоящее время за его совершение арестовано 10 человек. Это непосредственные организаторы, пособники и исполнители преступления.
Из 10 человек, о которых год назад говорил генеральный прокурор, перед судом предстанут. Братья Жабраила Ибрагим Махмудовы и бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, проходит по второму эпизоду, включенному в дело. Его вместе с Хаджикурбановым обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Адвокат Жабраила Махмудова Мурат Мусаев считает, что прокуратуре было важно отчитаться перед обществом, заявив о раскрытии убийства Анны Политковской. И в итоге на скамье подсудимых оказались козлы отпущения.
Это профанация раскрытия преступления. На самом деле ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены. Люди, которые находятся на скамье подсудимых, являются козлами отпущения. По большому счету, моему подзащитному меняется то, что он находился в районе совершения преступления. Абсолютно все обвинение выстроено на предположениях. Следствию удалось в глазах общественности получить галочку.
По словам представителей семьи Анны Политковской, дело, которое вот-вот начнет рассматривать по существу Московский окружной военный суд, всего лишь промежуточный этап. И очень важно сейчас, чтобы расследование убийства журналистки не было спущено на тормозах, говорит адвокат Анна Ставицкая.
И найдены самые главные фигуранты по этому делу – это заказчики, те лица, которые финансировали это преступление, и те лица, которые непосредственно нажали на курок. И наша задача, как представители потерпевших, именно в том, чтобы это расследование продолжалось, и чтобы все причастные по этому преступлению лица затем находились на скамье подсудимых, и им было назначено справедливое наказание.
Ну а во вторник в Москве начнется отбор коллегии присяжных, которая будет рассматривать выделенное из основного дела об убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас с нами на прямой связи Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
Не опасаетесь ли вы скандалов, связанных с присяжными? Вот такой у меня вопрос. Как это было на недавнем процессе по делу банкира Френкеля, когда кто-то там кого-то из присяжных видел якобы разговаривающим с кем-то на улице?
Мы обсуждали публикации в нашей газете, да.
Да, состав коллегии постоянно менялся. Почему, как вы думаете, суд по делу Политковской особо отметил, что процесс тут же будет переведен в закрытый режим, если на присяжных будет оказываться давление?
Ну, я полагаю, тут дело вот в чем. Мне кажется, что вчера, вплоть до того, как в зал заседания суда не приехал Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека президента Российской Федерации, и не собралось там почти 30 камер и свыше 60 журналистов, решения окончательного, будет ли процесс открытым или закрытым, принято еще не было. Значит, при таком стечении людей и людей с такими статусами, суд принял, на мой взгляд, единственное верное, правильное и законное решение о том, чтобы открыть процесс, сделать состязание сторон публичными глазами. Это очень важно. Но, естественно, оставлен шанс, оставлена возможность все-таки вернуть вот это решение к тому, чтобы сделать суд закрытым. Вот, видимо, с этим связано такое странное достаточно предупреждение о том, что если будет давление на присяжных, а кто определит, было давление на присяжных или нет? А кто определит, это давление или не давление? А что значит давить на присяжных? Как известно, господа присяжные во время процесса не имеют права смотреть телевидение, слушать радио, читать газеты по материалам, относящимся, все материалы, относящиеся к тому делу, которое они рассматривают. Все остальное субъективный момент. Это очень важный момент. Если суд примет решение из-за какого-то там догадки, из-за какого-то субъективного фактора закрыть дело, следовательно, это просто такая игра. По-другому я это интерпретировать не смогу. Самое главное для нас то, чтобы суд был открытым, поскольку, на мой взгляд, наша страна много узнает про то, как устроены ее специальные службы. Страна много узнает про то, как действуют самые разные люди, которые считают себя агентами этих самых специальных служб. Страна много узнает про то, на что идут деньги налогоплательщиков, которые получает милиция. Это побочный, это как побочный газ такой узнает. Ну и самое главное, мы очень надеемся, что будет установлена истина по делу. Истина по делу, в первую очередь, ну, конечно же, вы понимаете, мы хотим нас, кроме подсудимых, видеть киллера, исполнителя преступления, и мы хотим понять, кто заказчик.
Поддерживаете ли вы желание адвокатов, родственников Анны Политковской допросить президента Чечни Рамзана Кадырова, который заявлял, что знает имя заказчика убийства? Если бы вам представилась такая возможность, какие вопросы еще вы задали бы Кадырову в связи с этим делом?
Вы знаете, ну я не сторона обвинения. Я не слышал заявления Кадырова о том, что он знает имя убийцы Анны Политковской. Если вот эта фраза была действительно Кадыровым произнесена, я не понимаю, почему он до сих пор не допрошен в официальном порядке.
Вы согласны с мнением сына Анны Политковской о том, что подсудимые — это всего лишь маленькая часть людей, которые были причастны к убийству его матери?
Ну, конечно,
и стоило ли тогда вообще начинать этот процесс?
Безусловно, поскольку люди, которые сидят за решеткой без суда, это незаконно. Я считаю, что абсолютно справедливо начат процесс, и суд должен определить, оставлять их людей за решеткой в меру наказания они должны получить, или они должны быть отпущены на свободу. Я считаю, что каждый имеет право, это Конституция, на скорое, справедливое правосудие. Поэтому я считаю, что да, это дело нужно было передавать в суд. А вот интерпретировать его и устраивать из этого такую пиар-акцию под названием «Дело раскрыто, закончено, забудьте», конечно, невозможно. Мне кажется, что и следствие, в том числе руководитель следственной группы, генпрокуратуры, тоже понимают. Поскольку пока не назван заказчик и не пойман убийца, ну, конечно, нельзя считать дело законченным. Это, конечно же, так.
Спасибо, Дмитрий. О суде по делу Анны Политковской мы говорили с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Напомню, сегодня на этом процессе состоится отбор присяжных, и уже в среду, возможно, начнутся слушания по существу. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начнется отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Щенок Барака Обамы. Домашние питомцы в Белом доме. Книга Ирен Пепперберг «Алекс и я». Как ученые и попугаи открывали мир интеллекта животных. «Полторы правды. Тайна хорошего афоризма». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Интервью с художником и писателем Гришей Брускиным. Все это не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Россия будет продавать нефть за рубли, по крайней мере, пока таким странам, как Белоруссия и Молдавия. Это заявление сделал вчера вице-премьер Игорь Шувалов. Сегодня российские газеты выясняют, откуда Минск и Кишинев должны будут эти рубли взять и почему Москва отказывается от долларов в тот момент, когда валюты вроде бы всем не хватает.
Действительно, заявление Игоря Шувалова – одна из самых популярных тем сегодняшних российских газет. Об этом пишут и «Независимая газета», и «Московский комсомолец», и «Новые известия». Но при этом по заголовкам этих изданий очевидно, что отношение к смелому заявлению вице-премьера Шувалова довольно сдержанное и отчасти даже скептическое. Достаточно вслушаться в заголовки. «Рублевая ставка» – это «Независимая газета», «Первый шаг к рублевому статусу» – это «Московский комсомолец» и, наконец, «Доллар для своих». Таким заголовком отличились «Новые известия». Подробности состоят в следующем. По мнению Игоря Шувалова, Молдавия и Белоруссия готовы перевести в рубли свои валютные резервы. Эксперты всех, без исключения российских изданий, обращают внимание своих читателей, а мы своих слушателей, на то, что валютные резервы Молдавии и Беларуси составляют, соответственно, 1,8 и 4 миллиарда долларов.
То есть речь-то как раз идет о том, что Россия получит валюту за счет этого решения. Просто такой большой обменный пункт.
Да, Молдавия купит речь идет о совокупной сумме, которую практически ежедневно, даже больше, тратит Центральный банк России на поддержание в здоровом состоянии рубля. Таким образом, даже если эти резервы, а некоторые эксперты сомневаются в том, что это произойдет, будут переведены в рубли, никакого существенного влияния на состояние рубля это оказать не может.
И еще одна экономическая тема. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан заявил, что организации не хватает 100 миллиардов долларов из-за все большего числа стран, которые просят поддержки у фонда. И Россия уже заявила в понедельник о готовности направить для поддержки в МВФ 1 миллиард долларов.
Речь идет о выступлении министра финансов Алексея Кудрина на президиуме правительства, на котором он отчитался о том, что было сделано Россией на встрече 20 ведущих стран мира в Вашингтоне. Действительно, Россия взяла на себя обязательство предоставить Международному валютному фонду 1 миллиард долларов. При этом мало кто замечает, что предложение России заключается в том, что этот миллиард будет предоставлен на основе кредитной, а не в виде прямого донорства.
И... Спасибо, Михаил. К теме мирового финансового кризиса и помощи развивающимся странам мы вернемся в нашей программе буквально через несколько минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас со мной в студии Дмитрий Морозов. И у нас есть некоторое время, чтобы обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Ну и главная новость сегодня, я так понимаю, это итоги теннисного года. То есть опубликован самый долгожданный рейтинг, да, рейтинг лучших теннисистов в этом году.
Совершенно верно. Ассоциация теннисистов-профессионалов по традиции опубликовала итоговый рейтинг-лист за уходящий год. Ну, собственно, сезон еще не завершен. Впереди финальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса Аргентина-Испания. Но он уже в зачет, разумеется, этого рейтинг-листа не пойдет. И сезон полный драматизма. Главное, разумеется, главный критерий, собственно говоря, этого драматизма – это то, что бессменный лидер последних лет, швейцарец Роджер Федерер, уступил первую позицию Рафаэлю Надалю, испанцу. Конечно, этот сезон для Федерера один из самых неудачных в карьере, учитывая, разумеется, статус этого теннисиста высочайший. Так вот, первым Рафаэль Надаль на первой строчке, Федерер на второй. Еще одно показательное качество, что ли, этого сезона. Несколько новых имен, несколько молодых теннисистов, доселе большинству, быть может, даже теннисных болельщиков неведомых, попали в десятку лучших. Ну, среди них, например, Жиль Симон, француз, который, в принципе, для тенниса уже в приличном возрасте находится, 24 года этому спортсмену. И вот, смотрите, ему удалось оказаться в итоге на 7-й позиции. Как известно, Симон выступил даже в итоговом турнире в Шанхае. Правда, заменив того самого Рафаэля Надаля, который из-за травмы не смог приехать в Китай, но ведет, тем не менее, подготовку к матчу с командой Аргентины.
Ну, а из российских теннисистов лучше всех провел сезон Давыденко, Николай Давыденко.
Да, он занял в итоге 5-ю позицию в рейтинг-листе. Сезон, кстати, для него тоже выдался не ахти. Тем не менее, сохранил свои позиции Николай и попал в итоговый турнир в Шанхае. Попал даже в финал, в котором потерпел поражение от Новака Джоковича, серба. Он стал 3-м в итоге. На 4-й позиции у Энди Мюррей из Великобритании. Жо Вильфрид Сонга, который тоже очень неплохо сыграл в этом году, на 6-м месте. Американцы 2 в десятке, Энди Родик 8-й, а Джеймс Блейк 10-й. Ну а 9-е место у стремительно набравшего ход также в этом году аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, который сместил с первой позиции, скажем так, аргентинского рейтинга Давида Налбандяна.
Ну, вообще, если смотреть на этот рейтинг, то обращает на себя внимание, конечно, одна деталь, что вот первая тройка, Джокович, Федерер и Надаль, они довольно с большим отрывом лидируют от всех остальных участников рейтинга. Там более 300 очков. Ну, а между Джоковичем и Федерером, о которых мы говорили, вообще разница всего в 2 очка. То есть Федерер, еще недавно лидер, мог и на 3-м месте оказаться. Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9», и мы возвращаемся к экономическим темам. Может ли мировой финансовый кризис заставить крупные державы искать новое партнерство и думать о новой конфигурации системы международного сотрудничества? После состоявшейся в выходные в Вашингтоне встречи стран так называемой «Большой двадцатки» это уже начало происходить, считают эксперты. Один из тех, кто оценивает итоги саммита G20 с оптимизмом, известный эксперт по вопросам глобальных проблем, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. А комментарий для нашей программы его попросил германский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Я думаю, что эта встреча историческая, надо сказать, что общий финансовый кризис, то есть то, что все обнаружили себя сидящими в дырявой лодке, как всегда привело к желанию сотрудничать, причем со стороны очень сильных стран в любом отношении, со стороны менее сильных, но зато богатых стран. Если я вспомню, что говорили по поводу инструментов финансовых, и особенно международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, скажем, год назад, со стороны виднейших специалистов, таких как Штиглиц, лауреат Нобелевской премии, Роберт Райх, бывший министр клинтоновского правительства, экономист, который написал книгу «Суперкапитализм», они все говорили, что, конечно, настало время изменить правила игры. Таким образом, чтобы понизить степень рисков. Степень рисков особенно для стран, у которых не развиты банковские системы, то есть стран развивающихся. Быстрые потоки капиталов туда-сюда и рискованные операции на биржах, они прежде всего ударяют по бедным странам. Но поскольку богатым странам было хорошо, то ожидать, что можно найти согласие для этого коллективного действия, невозможно. И вот Роберт Райх, он хорошо очень показывает в своей книге «Суперкапитализм» о том, что бессмысленно ругать жадность капиталистов. Мы, потребители, мы ставим их в то положение, когда они должны дать нам наилучшую цену, наилучший продукт в мировой конкуренции. Следовательно, мы поощряем это соревнование. С другой стороны, каждый из нас работает, и каждый из нас страдает от тех же самых рисков. Поэтому бессмысленно ругать жадность, мы ее поощряем. Надо менять правила игры. А правила игры можно менять только коллективно. И вот мне кажется, в этом смысле это, конечно, историческое событие. Те развивающиеся страны, которые накопили большие запасы денег, такие как Китай, Бразилия, им предлагают скинуться в Международный валютный фонд для того, чтобы Международный валютный фонд мог бы дать возможность государствам влить деньги в экономику и тем самым дать знак кредиторам, знак потребителям, что они могут смотреть более уверенно в завтрашний день, потому что сегодня все те, у кого есть деньги, индивидуально сидят на этих мешках. Это очень важно привлечь всех, именно коллективное действие. Но за это, конечно, Международный валютный фонд, Всемирный банк должны дать право голоса развивающимся странам, что очень хорошо, потому что в основном, и это была критика Штиглица, например, в Международном валютном фонде прежде всего заботились о больших акционерах. Разговоры о том, что надо приглашать Бразилию, Китай и другие развивающиеся страны на собрание восьмерки были уже давно. С другой стороны, нужно сохранять трезвость. Решение вложить волю в выработку программ. Насколько индивидуальный эгоизм разных стран и индивидуальные идеологии, индивидуальные представления о регуляции финансовых рынков, насколько они согласятся между собой выработать какую-то совместную программу. То есть вот это очень сложная работа. Причем сложная она принципиально. Будущее неопределенно. Мы играем в риск. Мы любим этот риск. За счет этого риска мы процветаем, а с другой стороны мы страдаем. То есть никакие теории вероятности, никакие математические аппараты этот риск, то есть эту неопределенность ликвидировать не могут.
Многие специалисты говорят, что проблема регулирования международных финансовых институтов, которые сами по себе уже давно глобализированы, подразумевает и институты регулирования, как бы надсмотра, наднациональные. Насколько вообще человечеству и миру по силам создать такое мировое финансово-экономическое правительство?
Именно между этими двумя крайностями, социализм в классическом смысле, да, и капитализм или неолиберализм в классическом смысле, между этими двумя крайностями такие специалисты, как последний лауреат Нобелевской премии, например, да, по экономике, который как раз говорит, что это как на лошадиной скачке, так сказать, на какую лошадь поставить. Вам надо знать, что это за лошадь и что это за соревнование. Вот так и здесь. Что регулировать, как и в какой мере, нужно определять конкретно. С другой стороны, между наднациональным всемирным правительством, наднациональным хаосом, опять-таки, существуют всякие промежуточные возможности контроля механизмов. Ну, например, вот Международному валютному фонду мы делегировали возможность оценивать стабильность экономик. Ироническим образом Китай и Америка в этом не участвовали, а сейчас согласились, да, о том, чтобы Международный валютный фонд, как наднациональная организация, мог бы выносить свое экспертное суждение по экономике Соединенных Штатов, а следовательно требовать определенную информацию. Коллегии, как говорят, да, коллегии наблюдателей, которые координируют свою деятельность, но в строго ограниченном смысле. Очень важно, чтобы туда входили все ведущие развитые страны, там, или развивающиеся страны, чтобы не портил никто эту игру. То есть вот эта вот проблема, психологическая проблема коллективного действия решается такого рода координацией, в которой все участвуют.
Об экономической ситуации в мире Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Политическая активность на фоне финансового кризиса. В гостях у Анны Качкаевой была известной в прошлом политик Ирина Хакамада. А во второй половине часа «Свободы в 9» продолжается расследование жестокого нападения на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Ученые обеспокоены возможной опасностью применения нанотехнологий. В Санкт-Петербурге стартовала акция «Дни толерантности», а в Екатеринбурге отмечает свой первый день рождения уникальная телефонная газета для слепых. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового дела против него, однако к этой дате должны завершить знакомство с делом адвоката обвиняемого. Суд рассматривает аналогичный вопрос относительно Платона Лебедева. В Московском окружном военном суде сегодня начнется отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд решил, что процесс будет открытым. Международные организации «Репортеры без границ» и Комитет в защиту журналистов выразили крайнее возмущение нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Они призвали власти обеспечить охрану журналиста. В ингушском селе Кантышево обстрелян дом судебного пристава. Жертв и пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах республики. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового председателя парламента. Прежний спикер Рады Арсений Яценюк был отправлен в отставку на прошлой неделе. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие, грабежи, стрельба, взрывы и похищения. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Грузинская делегация заявила, что намерена поднять на встрече вопрос о полном выводе российских войск из зоны конфликта и их замене международными силами. Наблюдатели Евросоюза приступают к расследованию вчерашнего взрыва в грузинском селе Плаве. По утверждению властей Грузии, там взорвалось устройство, установленное на беспилотном аппарате, выпущенном с территории Южной Осетии. Погибли двое полицейских, еще 8 человек получили ранения. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер.
Это «Свобода в 9». Международная правозащитная организация «Репортера без границ» выразила крайнее возмущение в связи с нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который сейчас находится в коме. В свою очередь, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов назвал крайне тревожным обстоятельством то, что в адрес Бекетова продолжают поступать угрозы, и призвал немедленно обеспечить его круглосуточную охрану. Правоохранительные органы Подмосковья продолжают расследование этого жестокого преступления, однако пока о подозреваемых ничего не сообщается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Коллеги Михаила, требующие найти исполнителей и заказчиков нападения, собирают подписи под обращением к президенту России с просьбой проконтролировать ход расследования. В поддержку Михаила на будущей неделе в Химках должен пройти митинг. Предстоит очередная операция и необходимы доноры крови, рассказала Алла Чернышова.
Михаилу Бекетову срочно нужна донорская кровь. Первая группа резус положительная, но можно сдать любую кровь, поскольку если это не та группа, то она может быть обменена просто на другую в банке крови. Те, кто готов стать донором, могут позвонить по телефону 8495-621-9160. Это станция переливания крови НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Пока коллегам Михаила неизвестны никакие результаты расследования.
Сейчас мы знаем, что возбуждено уголовное дело, но поскольку этим занимается подмосковная химкинская прокуратура и милиция, у нас нет доверия к ним, и поэтому мы сейчас собираем на сайте www.ecmo.ru подписи под обращением к президенту. Мы требуем от президента взять дело о нападении на Бекетова под свой личный контроль.
Что вы скажете? Смотрите, несколько нападений. Многие склонны как-то связывать это в нечто единое. Как вам кажется?
Конечно, у нас нет каких-то таких подозрений, что это там кто-то работает специально. То мы действительно можем констатировать, что нападения на общественных активистов в последнее время участились, и мы намерены привлечь внимание общественности к этой проблеме.
В пресс-конференции по фактам бандитского нападения на лидеров общественно-профсоюзных движений будут участвовать также Сергей Федотов и Алексей Этманов, пережившие нападение на прошлой неделе. Союз журналистов России распространил заявление с требованием скорейшего расследования избиения редактора газеты «Химкинская правда». Как в Химках реагируют на происходящее, рассказала Алла Чернышова.
29-е заявлен митинг в поддержку Михаила Бекетова. На этом митинге мы потребуем от тех, кто расследует это преступление, потребуем, чтобы нашли виновных и виновные понесли наказание.
Есть ли какая-то реакция вот на уровне химкинской прессы? У вас есть телевидение, газеты, что-то об этом пишут?
Совершенно эту тему игнорируют, как будто ее нет. Те средства массовой информации, которые, в общем-то, принадлежат химкинской администрации, они вот эту тему замалчивают. Хотя это, в общем-то, бессмысленно, потому что все жители Химок и так уже все знают.
Состояние журналиста по-прежнему тяжелое. Врачи сделали уже несколько операций. Благодаря департаменту здравоохранения столицы, в который обратился депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, Михаилу удалось перевести из химкинской больницы в НИИ Склифосовского. Напомню, Михаил был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии во дворе своего дома 13 ноября. Он известен как оппозиционный журналист, публиковавший в своей газете разоблачительные статьи про чиновников районной администрации и активно боровшийся за химкинский лес, которому угрожает вырубка в связи со строительством скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
С избиением Михаила Бекетова, ну и с продолжающимся судом по делу Анны Политковской, конечно, связан сегодняшний вопрос нашей программы. Вспомнить примеры журналистского мужества наш корреспондент Дмитрий Лишнев попросил жителей Чебоксар.
Знаю то, что очень большое количество журналистов вообще погибли за свое дело. Но пример точно не могу сказать, потому что наслышанное, но не помню уже.
Если покопаться, то можно что-то найти в памяти, а так не помню. Не то время, не то место.
То, что вот сейчас в Южной Осетии происходило, они же рисковали своей жизнью, чтобы довести до людей всю правду, которая происходила там. Конкретных примеров привести не могу.
Слышал, да, что в горячих точках гибнут люди, которые, да, описывал те события, слыхал. То есть, ну, бывает, да, на самом деле, такое.
Конечно, журналисты и погибают, и подвиги совершают, все это тоже есть. Но сейчас пример как бы привести я не могу, не могу.
Ну вот если, вот давнишний случай Дмитрий Холодов, да? Самое такое громкое же было убийство Дмитрия Холодова. Но это когда было давно, молодой журналист, по-моему, был, который собирал, говорил, как сказать, правду, что ли, людям. Его убили. Ну вот, на мой взгляд, самый яркий такой случай, а вот так, вот это запомнилось мне очень.
Ну, я по именам, конечно, не знаю, но такие вот в новостях слышал такие вещи. Ну, вот такое вот, то, что журналистское мужество, там, то, что в горячих точках они там ездят, там, с группами там.
Конечно, как же не слышали? По телевизору много говорят, журналисты. Они же так, точно такие же герои, хоть в Афганистане, хоть где, вот. Ну, конкретно я не знаю. Ну, Холодова вот вспомнила.
Я не могу ничего сказать насчет этого. Ну, журналист, конечно, рискует своей жизнью, когда, например, снимают в горячих точках там, или... в каких-нибудь неблагоприятных странах.
Был такой случай с Холодовым, что действительно человек действительно был действительно как журналист, во-первых, был профессионалом, это раз. Во-вторых, он действительно был действительно достойным гражданином России, это два. То, что он действительно мог постоять за людей и как журналист, по видимости, не по видимости, состоялся как журналист, действительно. Не хочу затрагивать эту тему, потому что все мы заняты в основном своей проблемой, своей жизнью, и граждане незащищенные в нашей стране. Вот, единственное, что хотела сказать. И в основном думают о себе, о своих близких в первую очередь.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какие примеры журналистского мужества вы знаете. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Чем опасны нанотехнологии? Почему больше половины пользователей не справляются со своими домашними компьютерами? Что может быть в 100 раз быстрее Wi-Fi? Кому пригодится будильник, с которым можно разговаривать? Ответы на эти вопросы в новостях высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американские исследователи из университета Делавера попытались установить, насколько быстро наночастицы накапливаются в тканях растений. Результат подтвердил опасения ученых. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи выращивали тыкву и фасоль на водном растворе. И, кроме того, высадили тыкву в нормальную почву. И водный раствор, и почва были насыщены наночастицами оксида железа. Фасоль и тыква, выращенные на почве, не впитали наночастицы. Но тыква, выращенная на водном растворе, оказалась насыщена наночастицами железа. Авторы эксперимента подчеркивают необходимость исследований, посвященных безопасности нанотехнологий. Причем в работе должны принимать ученые самых разных направлений – и ботаники, и молекулярные биологи, и сами нанотехнологи.
Новости коротко. Исследователи из организации Pew Center опросили более 2000 человек, чтобы выяснить, насколько хорошо пользователи справляются с домашними компьютерами и интернет-сервисами. Больше половины опрошенных заявили, что при работе с домашним компьютером и подключении интернета им приходится обращаться за помощью к знакомым или специалистам. 38% звонят в службу технической поддержки, а 15% обращаются за помощью к знакомым. Кроме того, больше половины опрошенных чувствуют свою неполноценность и растерянность, если им не удается самостоятельно справиться с новым, уже широко разрекламированным, но незнакомым устройством. Исследователи Национального университета Тайваня разработали чип беспроводной передачи данных, который по всем параметрам превосходит существующие аналоги. Скорость передачи данных с помощью нового чипа в 100 раз больше, чем при использовании стандартного чипа Wi-Fi. Устройство, оснащенное чипом, сможет скачать 4-гигабайтный видеофильм за 10 секунд. Как утверждают разработчики, при промышленном производстве чип будет стоить менее $1. Американская компания SNS International представила говорящий будильник Moshe Alarm, общаться с которым можно с помощью голоса. Будильник понимает 12 голосовых команд и отвечает на английском языке. Его можно спросить, который час и какое сегодня число, или установить время, в которое он вас разбудит. Разработку будильника официально поддерживает Всемирный союз слепых.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Толерантность – это слово в ближайшие дни будет чаще звучать в образовательных и культурных учреждениях Петербурга. Что такое «Дни толерантности» и в чем их цель? О необычном проекте рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Целая серия разнообразных мероприятий в рамках программы «Толерантность» проходит в Петербурге уже с 3 ноября и продлится до 15 декабря. Это и декады толерантности в нескольких районах города, и уроки, тренинги и конкурсы в школах, и семейные праздники, концерты, выставки. Внутри этой пестрой программы несколько особняком стоят дни толерантности, проводимые в двух книжных магазинах и на площадках межрайонной централизованной библиотечной сети имени Лермонтова. Дней всего три, и начались они в Центральной библиотеке имени Лермонтова открытием Ирландского уголка, говорит заведующая организационно-методическим отделом библиотеки Оксана Додонова.
Первый день мы начинаем с открытия Ирландского уголка. Третья Ирландия – территория толерантности. Ирландские уголки открываются в разных странах и городах мира. Сегодня по случаю прибытия полномочного посла Ирландии в России Джастина Хармона открытие Ирландского уголка. Посольство Ирландии предоставило нам любезно выставку, посвященную писателю Сэмюэлю Беккету. Мы представили коллекцию книг об Ирландии.
Выставка, посвященная Беккету, состоит в основном из плакатов и фотографий писателя. Еще одна встреча прошла в тот же день в Библиотеке национальных литератур.
На этой площадке две экспозиции. Одна из них «Холокост», серия афортов московской художницы Натальи Лебедевой. Вторая же рукописи и архивные материалы из еврейской теологической семинарии города Бреслау в российских хранилищах.
В доме книги и в магазине «Буквоед» на площади Восстания запланированы встречи с писательницей Маргаритой Хемлин. Ее книгу «Живая очередь» представляет писатель Александр Мелехов.
Цикл рассказов и повестей, посвященных обыденной жизни евреев в послевоенное время. Маргарита Хемлин демонстрирует нам давно известную истину, что евреи тоже люди. Есть там противные люди, есть какие-то идеалисты, есть недотепы, но самое главное, что пугает в мифе о евреях, это то, что они очень рациональные, дальновидные. Вот этого там нет и тени. Видно, что они такие же дураки, как и все прочие. Единственная причина нетерпимости национальной – это страх. И если человек перестает внушать тебе страх, то ты начинаешь относиться к нему терпимо.
18 ноября в библиотеке книжной графики открывается выставка фотоискусства Латвии, которую привезла Центральная городская библиотека Риги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начнется отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Репортеры «Без границ» и Комитет защиты журналистов возмущены нападением на главного редактора подмосковной газеты «Химкинская правда». В ингушском селе Кантышево обстрелян дом судебного пристава. Жертв и пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Избранный президент США Барак Обама провел в понедельник встречу со своим бывшим соперником, республиканцем Джоном Маккейном. Верховная Рада Украины должна рассмотреть сегодня вопрос об избрании нового председателя парламента. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Петербурге из-за нарушений остановлено строительство около костела Лурдской Божьей Матери. В Москве обсудят проблему радиоактивного загрязнения на территории комплекса «Зеленая горка». Профсоюз рабочих завода «Форд» начинает новые переговоры с руководством. Новости двух крупнейших российских городов продолжат нашу программу.
Петербург. Работы по освобождению стройплощадки рядом с памятником федерального значения костелом Лурдской Божьей Матери не соответствуют охранному законодательству и временно остановлены, заявил журналистам представитель комитета по охране памятников Мария Рядова.
Мы с вами все видим объект культурного наследия федерального значения. Это церковь Нотр-Дам-де-Франс, которая находится и прилегает к границе разбираемых зданий. В здании в этом есть существующие трещины статические, но любое влияние, в том числе и разгрузка прилегающей территории, разгрузка основания, что происходит в процессе разборки зданий, любые вибровоздействия могут негативным образом повлиять на эти трещины.
Москва. Проблему радиоактивного загрязнения на территории комплекса «Зеленая горка» обсудят сегодня за круглым столом в Мосгордуме по инициативе жителей, фракции «Яблоко» и «Гринпис России». Анонсируется демонстрация фильма, доказывающего, что рекультивация опасного участка у дома по бульвару Рокоссовского, на котором собираются строить жилой комплекс, проводилась с нарушениями. Петербург. Сегодня администрация и профсоюз завода «Форд» во Всеволожске начинают обсуждение нового коллективного договора. По ныне действующему средняя зарплата на производстве 27 тысяч рублей. Сотрудникам предоставляются бесплатные обеды, доставка на завод, выплаты за выслугу лет, рождение ребенка, скидки при покупке автомобилей компании, а также льготную медицинскую страховку для сотрудников и членов их семей. Москва. Адвокат Московской коллегии адвокатов «Единство» Самсонов обвиняется в получении 1 миллиона рублей для подкупа судьи. Уголовное дело возбуждено по двум статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Петербург. Завтра депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят обращение к министру культуры и министру обороны по поводу состояния усадьбы родственников Пушкина в Кингисеппском районе. Особняк, находящийся в бессрочном пользовании восковой части 98-16, пришел в аварийное состояние. Москва. Величина прожиточного минимума в Подмосковье в третьей четверти года составила 5143 рубля. За 9 месяцев года она увеличилась на 15%. Новости Москвы и Петербурга, 18 ноября, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Екатеринбурга. Здесь отмечает первый день рождения звуковая телефонная газета для слепых. Авторы утверждают, что аналогов их проекту в России нет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Свою аудиогазету для незрячих супруги Лидия и Анатолий Зуевы, сами инвалиды по зрению, придумали 10 лет назад. Сначала записывали ее на обыкновенный магнитофон. Кассеты распространяли среди знакомых и через специализированную библиотеку для слепых. 2 года назад стали работать на компьютере, начали писать программы на компакт-диски. 1 год назад получили сразу 2 гранта от муниципалитета и благотворительного фонда «Синара». Тогда и заработал телефонный номер, набрав который любой желающий услышит.
Уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию 53-й выпуск «Автоинформатора». Открывают его новости и объявления. Мы познакомим вас с акцией американских слепых. Сообщим о новинках техники для незрячих. Побываете в говорящей библиотеке. Узнаете о жизни знаменитых слепых. Следующего обновления «Автоинформатора» ждите в 3-ю среду ноября. Всего вам доброго!
Выходит радиогазета 2 раза в месяц. Выпуск продолжается 60 минут. На его подготовку уходит несколько дней кропотливой работы. Супруги слушают радио и телевизор благодаря знакомому компьютерщику, подключившему к их процессору специальный тюнер. У Зуевых есть возможность записывать телевизионные и радиопрограммы, которые они потом цитируют в своих выпусках. А еще обязательно читают газеты, рассказывает Анатолий Зуев.
Мы садимся с соцработником, она нам читает название статей, где-то там что-то заинтересовалось, подчеркивает. Потом у нас приходит чтец, который нам помогает, и вот эти подчеркнутые статьи мы начитываем. Дочитываем на компьютер. И потом собираем это все, еще нам один человек помогает, и мы отдаем ему, он уже делает чистовую работу.
Авторы радиогазеты стараются подбирать информацию, которая касается самих инвалидов, социальных льгот и улучшения их жизни. Предпочтение отдается изданиям и программам, где об этом рассказывается понятным, доходчивым языком, говорит Лидия Зуева.
Такой злободневный вопрос, например, монетизация льгот. Вот мы выискиваем что-то на эту тему, чтобы людям разъясняли, что это удобно, как вот в других областях мы сравниваем, например, в Самаре, например, как этот вопрос решается, как в Курганской области уже целый год это и существует, монетизация. Почему-то как-то вот не изучается вопрос. Но, на мой взгляд, СМИ этого не ощущается.
Дозванивается до автоинформатора по 20 человек в день. Бывали и рекорды, гордится Анатолий Зуев.
Например, тут по телевидению нас показали, так там зашкалило вообще чуть ли не под 200.
Как и в каждой редакции средства массовой информации, у создателей радиогазеты не обходится без споров. Что выбрать, что записать и от чего отказаться? Не являясь профессиональными журналистами, Лидия и Анатолий стараются учесть потребности всех своих потенциальных слушателей.
Настаиваю на том, чтобы, например, что-то для женщин, скажем, какие-то рецепты взять. Вот сейчас вот к Новому году будем немножечко думать. Я сама тоже незрячая и представляю, что можно, а что все-таки сложновато будет. А у него, конечно, больше политики, например. Там я, например, считаю, что политику это именно нужно нам пока не трогать.
В каждый выпуск Лидия и Анатолий стараются включать материалы о врачах-офтальмологах. В доступном сегодня 53-м выпуске «Автоинформатора» есть интервью с генеральным директором клиники микрохирургии глаза Христо Тахчиди. Не так давно он приезжал из Москвы на празднование 20-летия екатеринбургского филиала больницы и принял участие в программе «Свободное время» на радио «Урала». Для автора программы, журналиста Светланы Толмачевой, ее присутствие в выпуске радиогазеты для незрячих стало полной неожиданностью.
Они осуществляют свой собственный выбор, и так как выбор пал на мою программу, мне это тем более приятно. Это говорит о том, что программа востребована. После того, как я познакомилась с авторами, я узнала, что у них увольняется диктор, и вот сейчас сижу и раздумываю, может быть, взять бесплатную работу на ближайшие несколько месяцев, потому что очень хочется помочь этим людям, помочь тем, кто не выходит из дома. Очень хотелось бы верить, что найдется или какой-то грант, или какой-то благотворитель, который поддержит звуковую газету, и она продолжит свое существование в телефонной сети.
Делается радиогазета на чистом энтузиазме. Зуевым безвозмездно помогают соседи и сотрудники социальной службы. И все же деньги нужны. В первую очередь на оплату работы телефонной компании, предоставляющей линию для автоинформатора. Еще нужно платить за интернет и выписывать газеты. Гранты, выданные год назад, закончились. Авторы написали новую заявку, но уверенности в завтрашнем дне нет, говорит Лидия Зуева.
Перспективы у нас, как сказать, очень печальные, потому что вот сейчас, если, не дай бог, мы грант не выиграем, 1 декабря нас уже никто не услышит. Но все равно надеемся на что-то. Если, скажем, не будет у нас телефона, то мы будем делать на дисках, как и раньше.
Чтобы автоинформатор продолжал работать, Зуевым нужно 300 тысяч рублей. Это позволит делать радиогазету 4 раза в месяц в течение полугода. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на среду, 18 ноября.
Театры. В рамках 10-го фестиваля «Новый европейский театр» на сцене под крышей театра имени Моссовета сегодня покажут два спектакля. Первый – спектакль итальянского театра «Римини Протокол», который называется «Калькутта и Нейбокс». Второй – это постановка французского режиссера Дидье Руиса «Я думаю о вас». В ней заняты не профессиональные актеры, а текст основан на воспоминаниях участников действия. Концерты. В концертном зале Чайковского этим вечером концерт Нидерландского камерного оркестра «Комбатимента Консорт Амстердам». Художественный руководитель и дирижер Ян Вильям де Фринт. В программе сочинения Баха и голландского композитора XVIII века Уникума Вильгельма ван Вассенера. А в Большом театре Международного университета концерт «Состязание оркестров. Раунд второй». Он состоится в рамках проекта «Классика для полуночников». Сегодня участвует камерный оркестр «Кремлин» под руководством Миши Рахлевского и ансамбль старинных инструментов «Пратум Интегрум», которые будут соревноваться в исполнении музыки Генделя и Вивальди. Выставки. В галерее Миеле на Ленинградском проспекте выставка «Неизвестная Роми Шнайдер». Рекомендует Елена Фанайлова.
«День, когда я перестану доверять тебе, станет последним днем в моей жизни». Эту реплику из фильма «Кристина», на съемках которого Роми Шнайдер познакомилась с Аленом Делоном, она повторяла в последние годы своей жизни, после смерти сына, когда Делон стал практически единственным человеком, с которым она виделась. На съемках фильма «Кристина» их роман и начался. Актрисе было 20, но она уже была мировой знаменитостью после кинотрилогии о немецкой императрице. После разрыва с Делоном у Роми Шнайдер было два неудачных брака. После первого развода и самоубийство мужа, за который пресса ее шельмует, актриса снимается для «Плейбоя» обнаженной и говорит: «Свобода нужна мне для того, чтобы начать думать по-новому. Это единственная возможность выпрыгнуть из упаковки с этикеткой Роми Шнайдер». Конец цитаты. Актриса умерла в 42 года от разрыва сердца. Это практически мужская смерть. Шнайдер почти не снималась в последние годы, отказывалась от выгодных предложений, например, сняться в «Последнем танго» у Бертолуччи. Зато принимала все съемочные предложения Делона. Эпитафия Алена Делона на смерть Роми Шнайдер в паре «Матч» была озаглавлена «Прощай, моя куколка». На выставке, где представлены 41 фотография неизвестной Роми Шнайдер, есть фотографии куколки, есть фотографии девушки, есть взрослые женщины, которая преодолевает боль, есть фото с детьми и, конечно, есть фото с Аленом Делоном.
Кино. В кинотеатрах Москвы фильм «Свидание вслепую». Это вторая картина проекта, в рамках которого известные режиссеры решились переснять фильмы голландца Тео ван Гога, убитого исламскими фундаменталистами в Амстердаме в 2004 году. «Свидание вслепую» – фильм о попытке супружеской пары вернуть любовь в свои отношения после смерти дочери, заново снял американский актер Стэнли Туччи, сыгравший множество ролей в популярных сериалах и главную роль в картине «Дьявол носит Прада».
Это была «Московская афиша» на сегодняшний вечер, вечер вторника, 18 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите, после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Кому пошло бы на руку засекречивание судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с адвокатом семьи погибшей журналистки Анной Ставицкой. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам
человека. Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –